Как обещал вам, что сегодня мы еще с вами познакомимся с одной темой, которая на сегодня, на данное время, на настоящий момент представляет огромное значение для жизни, для веры, для мировоззрения и вообще для всего того, в чем мы находимся. Тема эта касается, кажется, какого-то нового и мало еще известного у нас явления, с которым, может быть, знакомится еще молодежь, интересующаяся. А так многим сказать даже, как это называется, не скажу, что это такое, с чем ее едят. Речь идет о, если говорить по-русски, то новый век или новая эра. А если по-аглицки, то они произносят на своем варварском языке как «New Age». Ну, сами понимаете, до чего трудно это произносимо. Правда же, да. Не пойми, не разбери. Я помню, когда однажды я привез из Англии чай Эрл Грей, и моя старенькая мама попробовала, то говорит: «Ой, Лёша, привози Эрл Грея, хороший чай». Она тут же переделала на русский лад, правда? И так Эрл Грей, так бы и надо писать теперь. Так вот, New Age, или новая эра, новый век. Скажу вам так, что это не какая-то секта, не какая-то религия, не какая-то конфессия какой-либо религии. Это вообще, не пойми, не разбери, что это такое. Нашли слово, которое могло бы так охватить это явление, и определили это как движение. Движение. Но, как вы понимаете, что любое движение, оно хотя и может быть достаточно очевидно, но, тем не менее, в нем нет особенно строгих границ. И главное, нет никакой организации. Никакой. Просто движение. Оно может быть каким-то незначительным порывом, а может охватывать и захватывать большое число людей. И вот это движение, то же самое, распространяется сейчас, то есть оно уже не сейчас, оно уже достаточно давно, так сказать, возникло, но находилось как бы под некоторым подспудом, было не очень-то заметным. Сейчас оно вышло наружу и заявляет о себе с очень большой силой. Оно в себе содержит целый ряд элементов самого разного характера. Религиозный элемент, мистический элемент, философский, психологический. Но что более всего в нем очевидно и сильно сказывается, это то, что здесь на первое место становится так называемая свобода личных критериев в оценке всех явлений жизни. Вы же философию проходили, я это точно знаю. И помните, кто там говорил-то? Человек – мера всех вещей. Не помните? Говорят, Протагор будто бы. Был такой дядя, дяденька до нашей эры. Человек – мера всех вещей. Конечно, эту формулу можно понимать по-разному, но одно из пониманий, которое наиболее характеризует и данное движение, говорит о том, что я являюсь критерием в оценке всех явлений. В конце концов, мой личный опыт. И ладно бы еще, когда мы говорим в оценке явлений внешней жизни, например, политической жизни. Ну, верно, тут мы по-разному можем оценивать то или иное явление, кто лучше там Трамп или Хиллари, да, да, пожалуйста, можем спорить сколько угодно. Кого там, кто, что там творится в Сирии, на Украине, где-нибудь в Ираке и так далее. Тут, как относиться к свободе печати, как это понимать, к свободе информации. Но для нас с вами, поскольку у нас-то курс с вами какой? Религоведение в православной школе, то я и обращаю прежде всего внимание на этот факт, что в области религиозной, в области, я бы сказал, духовных переживаний, как, или, как чаще они выражаются, мистических переживаний, единственным критерием в оценке всего этого является мой личный опыт. Это не значит, что я, то есть мне плевать на всех. Хотя иногда может и так быть. Я могу выслушать, могу понять, что говорят, но мое личное восприятие, мое личное ощущение является единственным достоверным критерием в оценке всех внутренних состояний. Какого характера? Религиозного характера. Вот так. Говорят, что это движение, ну, само название, по крайней мере, «Новый век», идет от розенкрейцеров. Это такое масонское, одна из масонских организаций. Идет оттуда. Вначале это возникло где-то во время борьбы за независимость Северной Америки. Вот. Затем в так называемой Великой Французской революции – и перекочевала в остальные области нашего мира. Кстати, чтобы вам было понятно, откуда я беру материал, и вы знали, откуда взять его, я хочу вам показать книжечку вот эту. Вот видите, как она выглядит, эта книжечка? Беленькая, не очень толстенькая. Автор. Папский совет по культуре, папский совет по межрелигиозному диалогу. То есть это католическая книга. Называется, как я вам сказал, «Иисус Христос – податель воды живой». Подзаголовочек – «Христианский взгляд на New Age». Хочу вам сказать, что, пожалуй, из тех материалов, которые можно найти в достаточно большом количестве, эта книжка представляет наибольший интерес и, пожалуй, наибольшую ценность. Несмотря на то, что есть тут некоторые моменты, с которыми согласиться трудно в оценке, но это неудивительно, поскольку вы знаете, что насколько иначе у нас рассматриваются вопросы духовной жизни. У нас, то есть в православии и в католицизме. Однако здесь очень много подчеркивается тех основных моментов, которые характеризуют это движение, и во многом дается правильная христианская оценка. Так что имейте в виду, что за книжечка. Да, если купите ее, то я думаю, что не пожалеете, поскольку вам придется встречаться с этим явлением. Могут к вам вопросы быть. Говорю, издание. Издание издательства францисканцев, Москва, 2009 год. Итак, я отсюда брал материалы, потому что в других местах даются оценки подчас чисто, я бы сказал, политические, психологические, ну, философские, экономические. Нет нигде именно религиозного материала, религиозного акцента. Здесь мы находим это, и еще раз повторяю, и многое очень, так сказать, хорошие, правильные. Итак, каковы истоки, говорят, этого New Age? Авторы, а их здесь чувствуется по тексту много, это целая группа людей, которые составляли эту книгу. В данном случае все они сходятся на том, что New Age является современным вариантом древнего, затем перешедшего в Европу и связанного с эпохой Возрождения западного эзотеризма. Сам западный эзотеризм восходит еще к периоду раннего христианства, когда, помните, были различные гностические секты, вот, к тому времени, но получил действительно импульс, мощный импульс своего развития в эпоху Возрождения. Не забывайте, эпоха Возрождения – это эпоха в католической церкви. И в чем она заключалась, эта эпоха, вы, наверное, помните. Достаточно даже незнакомому человеку только посмотреть на характер искусства эпохи Возрождения, на характер религиозной живописи и иконы, чтобы сразу понять, о каком Возрождении идет речь. К XIII веку в римско-католической церкви, по крайней мере, на европейском континенте, ну, а это и главное, икона прекращает свое существование, а начинается портретная живопись. Смотрю, написано «Богоматерь». Так это ж Марья Ивановна, я же ее знаю. Помните, как у нас в XVIII веке нередко вы можете найти Богородицу, а оказывается, Екатерина II. То есть произошла какая-то страшная деградация религиозного сознания, самого восприятия. Икона перестает быть. И она превращается или в портретную живопись, или в живопись, которую подчас чуть ли не в полном смысле можно назвать натурализмом. Вы знаете в живописи, что называется натурализмом? Когда рисуют, в общем-то, обнаженные тела. Вот что такое натурализм. Здесь мы найдем сколько угодно. Правда, может быть, полуобнаженных, а иногда и полностью. И все это писали не кто-нибудь. Это, конечно, католические же художники. Они все принадлежали католической церкви. Эпоха Возрождения – это было уже, если хотите уже первым плодом того омерщения, которое происходило в Западной Церкви и которое началось в результате полного отсечения своей веры и жизни от кого? От бесспорного, подчеркиваю для вас, друзья, бесспорного критерия в оценке всех вопросов веры, дисциплины, практической жизни, духовной жизни, молитвы и так далее. Бесспорного критерия какого? Согласного учения этих древних святых отцов. Вот критерий наш. Кстати, пользуясь случаем, хочу обратить ваше внимание на такой момент. Может быть, я вам говорил, а может быть, нет. Но на всякий случай стоит даже повторить. Когда мы говорим «святой», учтите, что здесь расстояние между одним святым и другим сейчас бывает огромнейшее. Достаточно вспомнить. Справа распятый от Христа. Кто? Бандит. Какая у него была святая жизнь? Никакой. Только руки в крови все. И сегодня же будешь со мною в раю. То есть спасенный. И мы уже говорим святой. Почему? Потому что спасенный. и Богоматерь, честнейшая Херувимов. Расстояние чувствуете какое? До нашего времени. И всегда, может быть, но поскольку мы сейчас живем, то для нашего времени чрезвычайно важно помнить о том, что канонизация совсем не означает, совсем не предполагает, что, следовательно, и взгляды, и учения этого человека действительно могут рассматриваться как своего рода критерии истинности. Если бы у нас остались сочинения, если бы был, писал сочинение этот правый разбойник, и остались бы сочинения, и вы бы сейчас в столовой, я знаю, что вы делаете, да, благослови честный отче, прочести такого-то святого, да, и прочитали бы вы, благословил бы честный отче эти записки этого правого разбойника, бандита, что было бы? Вы все бы взвыли, наверное, революцию подняли бы. Нам такое христианство и такая святость не нужна. Слышите? Это очень серьезный же момент. Канонизация показывает на что-то очень важное, что сыграло в жизни данного человека и сделало его достойным спасения. Но одно дело – спасение, другое дело – христианское совершенство. Совсем разные вещи, учтите. Спасся, повторяю, разбойник. И сколько таких людей наверняка спаслось и спасается, и будут спасаться? Сколько в них святости? На один грош. Под святостью же в полном смысле слова, разумеется, то состояние человека, которое оказалось очищенным от всех страстей. В истории Церкви мы находим немало таких людей. Очень часто они в нашей церковной литературе называются великими. Да, они достигали именно бесстрастия, не стоического бесстрастия, надеюсь, помните, не этой мраморной статуи, которая ничего не чувствует, нет, а бесстрастия в смысле том, как мы говорим, исцеление нашей души от всякой гадости. Вот что такое бесстрастие – исцеление души. А исцеленная душа чем наполняется? Плод духовный есть – радость, мир, долготерпение. Помните, преподобным читается, какой апостол. Да. И в конечном счете любви. Вот, оказывается, когда возникает истинная любовь – только на почве бесстрастия. Потому что там, где эгоизм, а это слово очень хорошо объединяет, если хотите, совокупность страстей, какая там может быть любовь? Какая? Переодетый эгоизм. Только и всего. Ну так вот, я хочу вам сказать, эпоха Возрождения продемонстрировала во всей силе, к чему может прийти даже христианская, кажется, церковь, если она порывает связь с критерием, жизнью, опытом, учением бесспорных святых, а не просто спасенных, не просто канонизированных. Я же много раз привожу. Вот нас сейчас приди, сейчас автоматчик с пистолетами придут, скажут, отрекайся от Христа. И если мы скажем нет, и нас расстреляют, нас церковь канонизирует. Но мы-то знаем, какие мы святые. Знаю, знаю. Но церковь правильно сделает, что канонизирует. Почему? Хоть последний момент нашей жизни мы смогли собрать свои силы и сказать «нет». Нет, никогда не отрекусь. Это достойно. Но святость – это в нас сколько? Не на грош. И учение поэтому наше, и наши слова, выражения и так далее, они могут всегда быть погрешительными. Только критерием для нас может быть только согласно учению святых отцов в вопросах духовной жизни. Вы извините, что я это довольно часто подчеркиваю. Потому что наше время сейчас, я вам скажу, это тяжелейшее время, когда какие угодно новшества, даже в области духовной жизни, рассматриваются как, поскольку, особенно если это вдруг говорит монах, особенно если говорит Афонский, то все. Не могут быть никто из современных святых сами по себе критерием. Надо же запомнить это. Вон святые – Пимены, Макарии, Антонии, Афанасии. Вот, вот критерии. И поэтому даже опыт современных святых и, может быть, действительно очень хороших и праведных людей, святых по жизни, я вам скажу, по характеру жизни, то есть праведная жизнь, их надо оценивать только через призму святоотеческого древнего опыта. И тогда они становятся в ряд с этими древними отцами. Вот критерий наш. Критерий, который на Западе уже полностью разрушен, абсолютно. Услышите? Абсолютно разрушен. Все католические великие святые абсолютно не были знакомы с древними отцами. Все, один за другим. Пошли своими путями и пришли к тому, что мы видим сейчас. Беда. Беда. Прелесть стали называть святостью. Прелестность, в смысле, стали называть святостью. Вот ведь какие вещи. А помните, пророк писал: «Горе тем, которые зло называют добром». Ложь называют истиной. Безобразие, я что-то, ну, понимаете, называют красотой и так далее. Прям горе тем. Вот это, этот момент сейчас звучит с огромной силой, учтите. Начался он там, где прежде всего оставили предание отцов. Но сейчас, поскольку никаких границ идеологических нет, он с огромной силой пришел к нам. То есть к нам кому? К людям верующим. Или, как говорят вообще, к церкви. Сколько угодно. Сколько угодно. Вот так. Так вот, я отвлекся. Почему? Чтобы сказать вам, что сами истоки этого New Age идут откуда? Видите, с каких даже еще времен? Древнего гностицизма, эпохи Возрождения, которая сама напитана всем этим. Наконец, масонство, розенкрейцерство, да, уже ввело даже само это понятие, сам этот термин. И теперь New Age разливается, я вам скажу, широкой волной. Почему? Сейчас мы увидим. Первый тезис этого движения, ну, один из первых, конечно, они, тут целый ряд первых, конечно, тезисов, заключается в чем? В констатации явления, против которого вы ничего не возразите. Они прямо утверждают: традиционные религии, и в данном случае, прежде всего, христианство, потому что других религий нет им дела. Прежде всего, христианство, не справились эти религии со своей задачей. Понятно? Что вы возразите против этого, когда вы окунетесь в море католицизма и протестантизма? Он мне только что звонили из Рима, говорят: папа Франциск отправился в Швецию. Вы знаете, что такое шведская церковь себя представляет? Лютеранская, протестантская церковь, где уже главой церкви избрана лесбиянка открытая, она епископ шведской церкви, и Франциск, как его говорят, Франческо, или многие даже не хотят его Франциском называть, Франческо, называть Бергольо, каким он был кардиналом Бергольо, да, отправился туда просить прощения за то, что католическая церковь подчас не очень хорошо обращался с протестантами. Но, правда, это я вам передаю то, что мне сказали. Я всегда так с осторожностью отношусь к тому, что говорят. Хорошо бы это... Ну, я надеюсь, что скоро мы услышим или прочитаем, и тогда картина может оказаться более объективной. Но я не сомневаюсь, что сам факт именно, видимо, таков. Традиционные религии не справились со своей задачей. Что осталось от христианства на Западе? Оно все подведено. Вы знаете, под какой ключ, под какую меру? Постепенно, незаметно и заметно убирается оттуда все, что мешает ветхому человеку. Ну, надеюсь, ветхий человек, вам понятно, что это такое. То есть плотской, страстный. Убирается все то, что мешает нашим страстям. Это или вообще убирается, или размалюют так, или обратят то, что сейчас непрерывно, кстати, говорит Франциск в своей вот этой книге «300 вопросов» и других. Основная идея, знаете, какая сейчас? Кстати, это вам нужно знать тоже. Основная идея сейчас проповеди Папы и официального Ватикана – «Мизерикордия». Ну-ка, переводите. Что? Милосердие. Бог – любовь, Бог милосердный. Нам ли говорить о грехах наших? Ну что грешный – так мы знаем. Но милосердие Божие все очищает, все прощает, всех спасает. Здорово! Ура! Красота-то какая! Само понятие греха уже уходит. Замечательно. Замечательно. А под такую проповедь, конечно, теперь это все уже ожидают, если он едет в шведскую церковь просить прощения у этой женщины, лесбиянки, от имени католической церкви, то понятно, о чем уже идет речь. Скоро гомики станут теми, о ком сказал архиепископ Кантерберийский. Да, о чем сказала, даже если хотите, англиканская конференция вся 1998 года, что если они имеют любовь между собою, это любовь во Христе. Точка. До полного попрания Библии. Вы помните, хотя с чего началась протестантская революция? Какой один из главных тезисов был? «Соля скриптура», только Писание – вот что является истинным критерием в понимании всех вопросов. И вот Писание говорит «Содом и Гоморра». Нет, и тут же чуть. Это было время, это эпоха, это еще и непонимание, это традиции, Бог знает, что только. «Соля скриптура» – уже издеваются над самой скриптурой, над Писанием. Апостол Павел что пишет? Хорошо, если там Ветхий Завет. А апостол Павел что пишет? Оказывается, он не понимал. Мы же, конечно, лучше апостол Павла понимаем. Ну, и говорить нечего. Что, если хотите, это очень интересно, что явилось одним из оснований, таких мощных оснований, вот этого движения? Что дало импульс? Вы даже себе представить не можете. Дарвиновская теория. Раз. То есть теория, что человек произошел от обезьяны. Ну, скажем так, насчет чего один ученик хорошо сказал своей учительнице. Маленький, да, какой там, первого, второго, третьего класса. Когда она говорит, так, повтори, Миша. Вы, может быть, и от обезьяны, а я от мамы и папы. Молодец. Ответ был сокрушительный. этой ревностной учительницы. Правда, замечательно. Вы, может быть. Ну, верно. Недаром же великий древнегреческий философ Платон о чем говорил? Обезьяны, знаете, кто это? Это выродившиеся люди. Точно! Он предвосхитил теорию Дарвина. Только чуть-чуть её, только чуть-чуть на 180 градусов перевернул. Не человек от обезьяны, он говорит, а обезьяны от человека произошли. Да, итак, первое, как ни удивительно, кажется, как ни парадоксально, но первый этот момент. А подумайте, а почему это? Странно, с какой стати? Что тут понравилось-то, непонятно. Ну, еще бы не понравится. Если мы только животные с компьютером в голове, то нам все позволено. Все естественное не грех, как бы это естество ни проявлялось, неважно в каких формах. Это же естественно. Все, следовательно, не грех. О, недаром за нее схватили, за эту идею. Хотя она шаг за шагом буквально разрушается новыми научными открытиями, особенно в области генетики. Да еще когда только Дарвин написал свое происхождение видов, тогда его друг, забыл я его имя, прислал ему записку Дарвину. Чарльз. Записка была. Чарльз. А зачем обезьяне мозг философа, ум философа? Действительно, обезьяна что? Приспособлена к жизни абсолютно, стопроцентным образом. Стопроцентным образом. Зачем философ, ум философа, зачем? Это был сокрушительный удар. И Дарвин ничего не нашел большего, как только написал крупным шрифтом «No», то есть «нет», и восклицательный знак поставил. Ну как же? Вся его теория разрушается. Потому что с точки зрения его идеи, что стимулом развития эволюции является большая приспособляемость к жизни и необходимость этого приспособления, для обезьяны ничего не нужно было. Зачем ему ум философа? Более того, ум философа очень мешает. Даже жить. Очень мешает жить. Обезьяна спокойно пройдет на какой угодно высоте, по самой кромочке. Нисколько не страшно. А человек тут же упадет. Тут же упадет, свалится. Ну, в общем, вот так. Итак, первое связано с принятием дарвиновской теории эволюции. Второй момент. Не менее важные, может быть, еще более даже серьезные. Это учение о скрытых. Скрытых, если сказать по-латыни, как по-латыни, если скрытые сказать тайны, оккультных. Но вот на русском языке, видите, иногда приходится использовать терминологию западную, более точного определения явления. Потому что сказать «скрытые» – это еще, ну, о чем? О оккультных. О, тогда все ясно. То есть таинственных, мистических, именно оккультных возможностях, силах, которые скрыты в природе человека и всего мира. Есть таинственные оккультные силы. Они почему оккультные, то есть тайные? Потому что в обычной жизни мы этого ничего не видим. Они только иногда проявляются, иногда начинают действовать и говорить о себе. О, это очень интересно. Очень интересно. Что делает ребенок, мальчишка, конечно, если ему дать игрушку, которая что-то пищит? Первым долгом Как только родители отвернутся, он тут же разломает ее и посмотреть, кто там пищит. От игрушки ничего не остается. Он же мальчишка, еще бы. Им уже надо узнать. Вот. Так здесь скрытые тайные силы в человеке и мире. О, это очень интересно, я вам скажу. Если хотите, вот эти два момента, вполне возможно, что в самом таким, ну, на первых своих рубежах, что ли, является сегодня или составляют, если хотите, основу вот этого мировоззрения New Age. Эти два положения. Ну, а что еще с этим связано, давайте поговорим. Христианство уже фактически не только не представляет никакого авторитета для этого движения, но оно и не играет никакой роли. Главный тезис христианства, что все падение человека заключается в противопоставлении человеком себя Богу. Я сам. Это не лезь ко мне, Господи. То есть это я, то есть то, что на аскетическом языке называется гордостью, в данном случае становится центральным пунктом мировоззрения этой новой эры, этого движения. А дело-то вот, вы понимаете, дальше, с чем это связано? Если Бог фактически не нужен, нас интересуют более все эти тайные сокровенные силы и теории эволюции, то есть говорящие все-таки о приоритете животного начала, если хотите, в человеке, то отсюда очень интересные выводы. New Age идет под флагом культуры предпринимательства. Слышите? И новый термин, с которым вам, который, может быть, знакомы, если не знакомы, то надо знать, куда мы идем. Термин Евангелие процветания. Процветание чего? Ну, понятно. Понятно чего? Я процвел и похоронили. О, да чего же умно! Невозможно! Евангелие процветания! Я не могу забыть, когда-то прочитал роман 93-й год, это посвященный событиями Великой Французской революции, и там один эпизод, а вот остался в сознании, знаете, иногда остается что-то, как во время шторма на корабле сорвалась одна бочка и начала кататься. Она разбила бы все. Бросился матрос, от которого зависело крепление этих бочек. И можно сказать, почти жертвой своей жизнью. Еще бы момент, она бы ее раздавила, потому что наполнена была. Он сумел поставить ее на место и закрепить. Дальше устраивается вся команда, и капитан объявляет. Вы видели поступок? Потрясающе. Это действительно героизм. Наградить, а за то, что он не исполнил своего правильного долга, расстрелять. Наградить и расстрелять. Евангелие процветания. Вот надо поставить Евангелие процветания, двоеточие. Наградить и расстрелять. Но этим живет
психологии всего западного мира. И вы думаете, только сейчас я был поражен, как-то читая Пушкина, когда он вдруг пишет об Америке. Причем пишет таких, я бы сказал, страстных, негативных тонах, что я просто удивился. Он же никогда там не был. Но получил, видимо, информации достаточно от тех, кто там был. И он пишет, там совесть – это уже не критерий нашей правильной жизни. Нет. Там главное, и он называет два слова – богатство и комфорт. Даже употребляет это по-английски слово. Это Пушкин. Это, помните, первая половина XIX века. Он же в 37 году был убит. А что теперь? Вы слышите, с чем мы имеем дело? Тогда такого еще слова не было. Сейчас уже Евангелие процветания. Вы знаете, можно сказать, что это уже, ну, повторить слова Божьи, которые были произнесены в отношении предпотопного человечества. По-славянски это звучит очень хорошо. «Не имать дух мой пребывати в сих человецах, за не суть плоть». То есть мой дух не может пребывать в этих людях, поскольку они плотские. Мне кажется, что сейчас мы, я говорю, мы, человечество, восходим. Уже сказать, что за не суть плоть, слишком уже легко. Это не то. Теперь надо сказать другое. Идет демонизация. Не просто идеал стал животной жизни, а демонизация идет жизни. New Age, по крайней мере, многие сторонники или участники, что ли, этого движения, утверждают, тем не менее, что совместить идеи этого движения с христианством вполне возможно. Только надо из каждого из них взять наиболее ценные. Кто? Кто знает, что наиболее ценное? Кто тот высший судья? Где критерий? Вы слышите, когда вот такие вещи говорят, это просто диву даешься. Надо только взять наиболее ценное из ада и из рая и соединить. Апостол Павел пишет, какое общение света со тьмой, Христа с Велиаром. Ой, ну да чего ж он непонимающий был просто. Да. Да очень просто все. Надо взять оттуда и отсюда, и все будет в порядке. Из Евангелия взять все прощенства, нет греха теперь, все любовь Божия покрывает, а из преисподней – Евангелие процветания, и все в порядке. И вот вам будет новая концепция, новое мировоззрение. Но не думайте, что все просто так. Там же подводится соответствующая теоретическая база. И вот само понятие Бога, о котором все-таки христианство говорит, как-никак, сводится ни к чему иному. Обратите внимание, мы говорим «Бог, Бог», так, а к той силе скрытой, таинственной силе, которая дает возможность развития человека, индивида. Это таинственная та сила. Вот кто такой Бог. Оккультная сила. Правда, можно поздравить? Замечательно просто. Поэтому New Age, так назвав Богом Велиара, так занимается ничем иным, как дезинформацией о христианском учении, все перевертывает.
Ведь вы знаете, что когда мы говорим о религии, то центральным положением любой религии, без которой ее просто не существует, является понятие Бога. И вот здесь самое главное вдруг объявляется чем? Вот, New Age действительно является скрытой, если хотите, скрытой формой дезинформации людей о христианстве. Более того, для чего это делается? Это не просто дезинформация. Это, так сказать, момент в одну сторону, а есть же другая же сторона. Создается идея альтернативная пониманию христианской духовности. Альтернативное понимание духовности предлагается в этом движении. Альтернативное христианству, в отличие от того, что оно говорит. Конечно, это движение сейчас набирает очень большой успех, уже набрало и набирает. И, конечно, это бросает вызов христианству с огромной силой. Ну, на Западе это совершенно ясно уже, оно сметет все, потому что уже сметает, поскольку уже подрываются самые основные истины христианства. Я вам скажу даже так. Вот была ассамблея Всемирного совета церквей в Австралии, по-моему, в 92-м, кажется, году. Так? Это ассамблея всемирная. Туда собирается очень много народу. Тысячи, две. И вот там, поскольку во Всемирном совете церквей участвуют все православные церкви, участвовали, там вынуждены были собраться все эти представители православные и в письменной форме выразить протест представителям других христианских конфессий по поводу того, что подвергаются пересмотру, искажению, отрицанию самые основополагающие истины христианства. Слышите? Все. Бог Троица. Ну что вы, какая Троица? Оказывается, это открыто. Я там был. Да, да. Дух Святой – это женщина. Да, это богиня. Троица. Не пойми, не разбери, что. Боговоплощение. Воплощение, ну, это по типу, знаете ли, вот тех воплощавшихся богов, о которых говорят древние греческие, римские, индийские там мифы и так далее. Христос, ну, если кому-то может и нравится, что Бог, но он Бог только не в прямом смысле слова Бог, конечно. Да, он как Бог, если хотите. Он показал идеал нравственной жизни. Но это еще самые высокие оценки. Сплошь и рядом звучат другие. Идеалист, достаточно беспочвенный, который не мог объективно оценить ситуацию, историческую ситуацию, в которой находился еврейский народ и Римская империя того времени. Иначе он бы повел себя иначе. Что он сделал против такого ужасного института, как рабство? Ничего. Нет, это идеалист, это мечтатель. Альтернативное понимание духовности. В чем же она заключается, это альтернативное понимание духовности? В том, что есть и в христианстве, когда говорят о духовности, то говорят не о чем ином, как о сопричастности человека Богу, которая возможна только в результате
очищение человеческой души, ибо подобное соединяется с подобным, неподобное не соединится с подобным. Масло с водой не соединяется. Духовность – это такое, это приобщение, это единение. Какой души? Чистой души. Вот что такое духовность. То здесь совсем речь идет, совсем о другом. Духовность – это степень, в высшем смысле, если хотите. Это степень такого развития человека, когда он может прийти в состояние, которое позволяет ему общаться с таинственными силами, в частности, с духами, способность постигать эти таинственные силы и, уже, конечно, особенно, способность управлять этими силами. То есть классическая магия. Вот что такое духовность, что с точки зрения New Age. Поэтому это движение является фактически источником возникновения множества самых разнообразных сект, каких угодно, и религиозных направлений. Сколько угодно. Повторяю, в New Age нет никаких вероучительных границ. Пожалуйста, имейте в виду. Никаких. Его сторонником может быть и тот, кто верит в единого Бога, и тот, кто верит во множество богов, и во что угодно. Во что угодно. То есть мы видим в нем какой-то синкретизм всего, что только возможно. Кто что хочет. Все возможно. Вы знаете, вот этот момент полной свободы. Свободы верить, как ты хочешь. На тебя не налагается никаких рамок извне. Христианство говорит, есть вероучительные истины, благодаря которым только мы можем верно направлять свою жизнь. Здесь снимаются все заслоны. Никаких. Ты можешь верить как угодно и во что угодно. И мы видим, в частности, один из моментов, который сейчас все более сильно о себе говорит. Ну, выражусь так. Переписывают жизнь Иисуса Христа. Что значит переписывают? Евангелие написано на основании фактического факта. А здесь что? Один положил один палец в рот, другой, третий, четвертый, пятый. И создают фантазии о жизни Христа. В полном соответствии своими страстями, своим пониманием мира, Бога, духовности, жизни и так далее. И мы видим, сколько сейчас кощунственных буквально появляется изображений Христа, богохульных. Вон в Америке, например, распятие, но только не Христа, а Христы, женщины, и ликуют. О, какой шаг вперед в развитии нашего понимания христианства. Просто кошмар какой-то идет. Только так. Главное, чтобы это было что-то необычное. Главное, что-то щекочущее. Чтобы было то, на что обратят внимание. И вот сторонники этого движения... То есть, что значит сторонники? Ну,
движение, понимаете? То есть каждый человек может. Они не знают друг друга ничего, а вот охвачены вот этими идеями. И ищут чего? Вот этого мистического, чего-то нового, чего-то странного, необычного. Буквально, если хотите, буквально всю душу отдают в изучение этих вещей. Но главное вот это в отношении Христа. Идет сейчас страшная волна, я вам скажу, кощунств над Христом. Я помню, это было очень давно, ну, прошлое тысячелетие, давно или недавно? Давно. И в Англии, в Лондоне повел католический священник нас в Королевский театр на рок-оперу «Иисус Христос – сверхзвезда», суперстар. Пошлая вещь. Это пошлость. Действительно кощунство. Почему? Ну, потому что в каком виде изображается? Приходится говорить, тайной вечерю. Пьяный апостол валяется. Один, насколько я помню, на столе даже распластался. Христос какой-то идеалист. Помню сцену «Придите ко мне». Подходит один человек, он его, другой человек, третий, он обнимает, все такое. На горе толпа идет, и он в ужасе. В ужасе. То есть хотят показать, что идеалист. Зато Иуда, о, трезвый, рассудительный, понимающий жизнь человек. Рок-опера. Я потом этому священнику говорю, что же вы делаете? А там вовсю хвалят. Ответ. Ответ, который я пришел в недоумение. У нас, знаете, жители в Англии уже настолько забыли Христа, что, может быть, хотя бы с этой оперой они вдруг вспомнят о Христе, может быть, заинтересуются им, и, может быть, придут в церкви. Помню, ему ответил, я говорю, неужели, когда вам кто-то говорит, вот красавица, так? Ой, красавица, которой лучше и нет. Я скажу, ну покажите. И вдруг вам выводит, о, ужас, отвратительную особу. Что вы скажете? Вы заинтересуетесь, да, ей? Вы заинтересуетесь ей или нет? Избави Бог! Неужели вы думаете, такой карикатурой на Христа можно пробудить интерес к Христу? Это что такое? Кощунством не вызовешь интереса. Но он мне начал говорить, ну это же на евангельском мотиве, евангельский же сюжет. Я и помню, ответил этому патеру. Я говорю, может быть, это еще был Советский Союз в то время. Я говорю, может быть, вы достаточно далеки, но я вам скажу, что у нас весь наш советский атеизм весь построен на евангельских текстах. Он говорит, как? Я говорю, а так. Только все наоборот, интерпретации дается. Весь атеизм, говорю, вся антихристианская эта пропаганда, вся построена на Евангелии, вы не подумайте ни на чем-либо другом. Ну, мы с ним так ни до чего не договорились. И мне это понятно, почему. Эта антихристианская стихия уже стала на Западе лейтмотивом жизни людей. Основной массы. И это идет и дальше захватывает. И знаете, как вот мода пошла вот критиковать что-нибудь. Ну, бывает же такое, правда? Что-нибудь критиковать. Так? И вот там это модно уже. Какие-нибудь шуточки, прибауточки. Да.
какие-нибудь гадости и тонкие, и толстые сказать в отношении христианства. И, увы, увы, и это уже проникает куда? В церковь.
В этом движении обращается очень большое внимание на возможность общения, общения, как я вам сказал, со скрытыми, то есть оккультными силами. Эти оккультные силы могут себя проявлять, в разных формах. В частности, они могут и говорить человеку, давать информацию человеку, научать, учить этого человека. У них это явление называется ченнелинг. Ченнелинг. Ну, это то, что у нас, как называются люди, которые вот способны впадать в транс, и во время этого вдруг переживать разные состояния, и даже слышать что-то, и видеть это. Не помните, как слово знакомое же, но неважно. Они называют это ченнелинг. Так, кстати, Блаватская, которая организовала официальное движение теософии, она слушала, ей с неба говорил. Помню, однажды в академию приехала группа каких-то этих ясновидящих. Ясновидящих меня попросили еще встретиться с ними. И одна из них, я спрашиваю, что вы видите? Она говорит, я слышу голос сверху. Он говорит мне. Я вспомнил. Действительно, супруга Николая Рериха, да, она же отличалась этой способностью. Блаватская до нее, это Елена Блаватская, да, то же самое. Причем не как-нибудь, а прям диктовали, и они записывали, буквально под запись эти Елены, и Блаватская, и Рерих. И не они только, буквально диктуют им, и они это записывают. О, это так интересно! Причем они что говорят? И о том, что было, и точно так действительно совпадает. Но они предсказывают и будущее. Вот здесь бывают осечки. Но о том, что было, все точно говорят. Хотя сами эти люди никак не могли этого знать. Фактически, с чем мы тут сталкиваемся, что мы видим? Это же не что иное, как новая форма спиритизма. Спириты, эти вращающиеся тарелки, эти свечечки, эти зеркала, они уже представляют наибольший интерес в этом движении. Интерес какой? Не просто это интересно. А здесь получаем информацию. Кстати, известно, что святые отцы, например, когда говорил бесноватые, то запрещали их слушать. Кстати, зачем святые отцы? Сам Господь Иисус Христос запрещал этим бесам говорить. Почему? Потому что можно услышать только одну ложь. Ложь, которая может убить человека, повести его совсем не туда. И напротив, здесь, огромное внимание, это записи, информация, как, кстати, и у нас то же самое. Помню, приехали в академию люди, которые вот интересуются этим явлением, отчиткой.
Я говорю, зачем вы записываете все это? Нельзя этого делать. Что вы знаете, как интересно. Там же такие бывают подчас вещи. Я говорю, ну, а источник? Ну, вы знаете, источник нас, это, в общем, не хотят разговаривать. О, какая беда потерять почву под ногами. Если мы знаем, как Христос сказал, дьявол – ложь, и отец – лжи, лжи. Ты хочешь слушать человека, который знаешь, он сейчас тебе будет говорить и лгать, все, все переврет, все переврет. Тебе даст информацию совершенно ложную. Хочешь? Скажу, ну нет, не хочу, конечно. Так вот, когда бесноватые говорят, то мы именно с этим явлением и встречаемся же. И это же явление в спиритизме или в этом ченнелинге, да, то же самое явление. Кстати, очень интересно, что те, кто занимались исследованием спиритизма, говорят о, я бы сказал, страшных фактах. Все те, кто долго увлекался спиритизмом, или сходили с ума, или кончали жизнь самоубийством. Но это естественно. Общение с дьяволом к чему еще может привести? Как только не к этим вещам. New Age, что вы! Это одно из самых таких интересных явлений. Да. Это опыт. Опыт. Это мистический опыт. Это проникновение в тот мир. С чем мы сталкиваемся? Понимаете, что такое New Age? Это классическое язычество. А если говорить точнее, это какая-то демонизация сознания. И вот все больше и большее число людей вовлекается в это движение. Я уже говорил вам, что New Age часто не признает никакого духовного авторитета, кроме своего личного. Святые отцы говорят, видел ли ты монаха павшего? Знай, он поверил себе. Замечательно сказано. Ну, они-то говорят о монахах, но это же не обязательно же монаха. Так и здесь New Age, только личный духовный опыт является критерием истинности того, что они называют откровением. Еще один момент, тоже важный и характеризующий это движение, заключается вот в чем, что в этом учении принципиально снимается различие между добром и злом. И вообще эти понятия неверные – добро и зло. Нет-нет, есть совсем другое. Есть только просвещенность и непросвещенность человека. Не добро и зло, а просвещенность его или невежество. Просвещенный поступает вот так. Мы называем это добром. А то, что мы называем злом, это не зло. Ну, просто не знает человек. И больше ничего. Нет зла. Вот. Поэтому, посмотрите, какая дальше, какой евангельский замечательный вывод. Мы никого не можем осуждать. Раз. А дальше? И никто не нуждается в прощении, потому что он не согрешает. Ну, правда, здорово как. Интерпретация Евангелия. Вот вы проходили в академию и не знаете до сих пор, да, этого. Что осуждать нельзя, знаете? Знаете. А дальше вывод какой? Никто не нуждается в прощении. Поэтому все эти ваши «Господи, помилуй» оставьте себе. Вот так. New Age. Более того, очень интересный момент, с чем мы с вами начали. Помните, Евангелие процветания, предпринимательство. Человек – это я, это все. А что, о чем это говорит и к чему это призывает человека? К чему? К полноценной жизни здесь, вот, сейчас. Но если мы вдруг примем идею того, что есть грех, есть зло, что это может нам принести? Скорбь и страдания. Да не будет этого! Нет зла, нет греха. Не будем себя мучить. Идея греха влечет за собой страх. А страх – это страдание. Да не будет этого! Правда замечательно? Кстати, вот сейчас Франциск усиленно это проповедует. Как я вам уже говорил, что оставим эти вещи. Прямо не говорится, что нет греха. Нет-нет. Говорится другое. Мизерикордия, как я вам сказал. Милосердие, которое все очищает, все прощает. Это любовь, всепрощающая любовь к Богу. Поэтому не будем об этом говорить. Кстати, вот вы, не знаю, проходили вы по истории философии, индийскую философию, систему Веданту. Если вы проходили, то вы сразу вспомните, что это Веданта говорит об этом только. Оставим мы все эти понятия греха, греха, зла. Нет греха, наша душа чистая, она совершенная и так далее. Сейчас к этому удивительно идет западное христианство и вот эта вот новая эпоха, New Age, новая эра. Вот к чему ведет. Нет греха, слышите? Ура! Замечательно! Даже конец мира, конечно, будет. Если нет греха, и человек будет делать, ну, я же сейчас в данном случае просто не понимаю то, что я делаю, а греха нет, каяться не в чем и не нужно. К чему мы идем? Кстати, а любовь что такое? Вы еще не понимаете, что такое. Зачитываю. Это высокочастотная вибрация. Энергия. Вот что такое. Вы думаете там о чем? Все это в конечном счете чуть ли не физиология одна. Вот так. Одним словом, мы видим очень большое обращение вот этого движения к индийской философии. Я не случайно вспомнил вам Веданту. Дело в том, что идея реинкарнации, перевоплощения очень и очень дает себя знать в этом движении. По существу, это один из таких серьезнейших моментов в этом движении – идея перевоплощения. Оправдание в том, что именно только благодаря перевоплощению каждый индивид может бесконечно совершенствоваться. Вот эти вот идеи спиритизма, теософии, антропософии, конечно, New Age, вот, они буквально насыщают всю атмосферу этого движения. Все направлено на идею эволюции индивида в космосе, эволюции самого даже космоса. Я думаю, что рерихи, например, были бы очень сейчас довольны, если бы они вот услышали об этих вещах.
Но для нас что с вами важно, друзья? Важно увидеть, в каком веке мы живем. Это действительно новый век, New Age. И этот век чем характеризуется? Все большим и большим отвержением Христа, Христа как личности, Христа как Бога и Христа как того, кто указал нам на истинные законы человеческой жизни. Истинные законы. Посмотрите, как мы прославляем ученых, которые открывают законы. Еще бы. Зная эти законы, мы можем избежать очень многого. Можем избежать буквально катастрофы. Так и знание духовных законов чрезвычайно важно для человека. Христианство их открыло. И вот теперь идет буквально, даже трудно подчас сказать, но кто-то наверняка сознательно это делает. Сомнений нет. Кто-то сознательно буквально борется с христианством. А основная масса, как всегда, как стадо овец, следует чему? Моде. Следует тому, что интересно. То, что является сердцесщипательным. Новые идеи, мистика, таинственные силы. Ох, да чего же это интересно. Мы идем к отрицанию Христа, но, как говорят, помните закон Торричелли? Природа не терпит пустоты, и на место Христа обязательно встанет тот, кто вместо Христа. По-русски или по-гречески? Антихристос. Вот, в общем, к чему ведет это движение. Меня удивляет, конечно, что западные богословы, за немногими исключениями, конечно, играют со всем этим. Играючи, пытаются подстроиться. Особенно вот это неприятное, когда подстроиться к молодежи. Ах, молодежь этим увлекается. Да, мы тоже, да, 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 мы подстройка. Считают молодежь как каких-то глупеньких, что ли. Им же надо сказать, давайте подумаем, посмотрите. Вместо этого подстраиваемся, начинаем соглашаться. Говорим, да, да, помните, как в каком-то фильме есть выражение хорошее? А я его тетя. Когда уж нечем было похвалиться, так хотя бы это сказать. Так и здесь даже, так и мы станем. И мы становимся, я говорю, мы люди становимся. А я его тетя. Очень важно нам знать об этом движении. Очень важно. Для религиоведения это одна из очень серьезных тем. Скоро придет это к нам. То есть в какой-то степени это уже. Потому что очень многие, и так называемые богословы уже, начинают подстраиваться. Сам язык даже, сам язык, какая терминология подчас. Это только просто диву даешься. Евхаристия – это трамплин в Царство Божие. Боже мой, это что такое? Не хочу говорить о других вещах. Знаете, есть такое русское слово – выпендриваются. Вот так и здесь старается выпендриваться, чтобы угодить какой-то части вот такой молодежи, которая, может быть, не хочет ни о чем думать. Беда, но учтите, вам нужно быть с этим знакомыми. Вот некоторые впечатления мы получили. Учтите, скоро это придет к нам. То есть оно входит, потому что, повторяю, никаких идеологических границ не существует у нас с Европой. Ну, вот так. Может быть, вы что-то хотите сказать, прокомментировать, выразить свое возмущение, негодование, протест –
выразить свой восторг. Все можно, у нас полная свобода. Интересно, что вы предпочитаете выразить? Да, вот так. Значит, вот эту книжечку не забудьте, имейте в виду. Где только она продается, я не знаю. Но я думаю, что францисканцы должны бы. Хотя, правда, это не очень-то уже в их интересах. Да. Думаю, что это все-таки 90 был какой год? А 2009 год. Ну, видите, уже прошло немало времени, а время сейчас бежит с огромной не только скоростью, но и ускорением. И тираж всего 1000 экземпляров. Да. Мне кажется, что это движение, оно очень импонирует весьма многим деятелям церкви. Я говорю, на Западе, но значит, будете на Востоке, не сомневайтесь. Мы будем также идти в ногу со временем.